Дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую. Сегодня я записываю очередной выпуск ответов на ваши вопросы. Если не ошибаюсь, это 19-й выпуск. И это делаю я не в доме, потому что в доме у нас летний наплыв гостей. И сейчас там не меньше, наверное, человек 30 детей. Поэтому в тишине сделать это невозможно. И я решил уйти в дом молитвы. Благо, что дом молитвы расположен прямо напротив моего дома, и мне это совершенно не трудно. И также я сегодня этот выпуск решил сделать немножко в новом формате, потому что пришло несколько писем. Я, кстати, этому немножко удивлен. Сначала одно письмо было, потом два, а потом таких писем стало, наверное, около десятка или больше, что сделать выпуск, где меня видно лучше и больше. И я решил записать сейчас немножко по-другому, оформить по-другому выпуск. Не знаю, насколько это хорошо получится. Посмотрим. Но вот я записываю себя в таком большем формате. И правда, не знаю, зачем это нужно, почему люди хотят смотреть. Я думаю, это не сильно важно. Ну хорошо. Итак, вопросы, которые вы прислали на почту, я постараюсь ответить. Опять-таки, как обычно, это не получится на все вопросы. Там есть те вопросы, которые очень давно еще лежат, и никак до них время не дойдет. И все равно, в конце концов, я отвечу на все вопросы, если Бог даст милости и жизни. И потихонечку-потихонечку мы разгребем эти завалы. Вот. Но сейчас вот очередная партия вопросов, которые пришли. И первый вопрос пришел от Руслана. И вот вопрос от Руслана содержит в себе аж 8 подвопросов. Такой большой вопрос. Но я постараюсь ответить быстро. «Приветствую, дорогой брат Денис. В одном из выпусков вопросов и ответов я узнал, что вы много читаете. Около 70 книг в год. Позвольте задать вам несколько вопросов по этой теме. Первый. Где вы находите столько времени, чтобы читать 4 книги в неделю? Вы не спите по ночам? Вы же семейный человек. Где вы берете столько времени?» Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что 70 книг в год – это не так много. Это кажется, что много тем людям, которые читают мало. Но если вы начнете читать книги и читать их по системе, читать их постоянством, то вы увидите, что 70 книг в год – это, в общем-то, вполне такой средненький результат. Я знаю людей, которые читают много, больше, там, по 150, по 200 книг в год читают. Ну, это очень большой показатель, даже больше есть. Вот, но у меня минимум, который я себе поставил, это 48 книг в год, то есть 4 книги в месяц, одна книга в неделю. Ну, обычно такой режим трудно выдержать, потому что хочется читать больше. И, соответственно, получается, ты читаешь, то есть я читаю 70 книг в год примерно. Ну вот на данный момент, вот на сегодняшний день, сейчас у нас июль месяц, и я прочитал 47 книг вот на этот момент. Опять-таки я скажу, что это вообще не мега результат. То есть не надо думать, что я очень много читаю. Как помните, Иакова спросили, сколько там ты прожил? Там, 130 лет. А потом посмотрел, что там Муфусал прожил почти тысячу, да, и говорит, жалкие, нищие и слабые там дни жизни мои, да, дни странствования моего. Поэтому, сравнивая себя с братьем, который читает намного больше, я, конечно, чувствую себя на положении Иакова. Вот. Но вопрос, где я нахожу только время, читаю ли я по ночам? Нет, по ночам я не читаю, я по ночам сплю. Причем я считаю, что спать надо нормально. Вот я сплю 7 часов в день, ну, в сутки. Вот. Конечно, бывают разные случаи, когда меньше приходится спать. Но вот обычно в 7 часов я сплю, а даже 8. Вот. Насчет чтения книг, я вам скажу, что вот чтобы прочитать одну книгу в неделю, необходимо просто чуть-чуть этим позаниматься. Вот если вы будете читать 15, 20, ну 30 минут в день каждый день, вот абсолютно каждый день, то у вас одна книга в неделю, ну в любом случае вы прочитаете. Это нетрудно совершенно. Вот. Я читаю еще так называемые утечки времени. У меня есть некоторая серия вебинаров, где я рассказываю об управлении временем, так называемый тайм-менеджмент. И вот там вот эту идею рассказываю об утечках времени. То есть есть утечки времени, когда вот мы находимся, я не знаю, в очереди где-то, там, или кого-то ждем, или еще что-то. Обычно человек в это время вообще ничего не делает, просто сидит и ждет. Вот. А люди, которые занимаются тайм-менеджментом, то есть управлением своим временем, они читают книги в это время. Также у меня всегда с собой есть электронная книга, вот где бы ни находился, всегда электронная книга с закачанными книгами. И любую паузу я использую, чтобы почитать. Кроме этого, я слушаю книги, аудиокниги слушаю. У меня в телефоне закачаны есть книги, в машине. Поэтому если я один, если особо делать нечего, там какая-то дорога, я всегда или слушаю, или читаю книги. Поэтому поверьте мне, что 70 книг в год – это не так много. Как вы понимаете, какие книги стоит читать, какие нет? Вам кто-то советует. Да, ну, конечно, во-первых, приходит понимание с опытом. И я очень люблю читать книги по авторам. Например, если какой-то автор мне понравился, то я иногда, ну, не иногда, а чаще всего прочитываю другие книги этого же автора. Но, к сожалению, бывает и разочарование. То есть нередки были случаи, когда вот одна книга мне понравилась автора, а вот вторая книга мне автора не понравилась. И так бывает нередко, к сожалению. Вот. Да, обычно я вот спрашиваю братьев, совета людей, которые мне нравятся. Вот читаешь какую-то книгу, и там автор говорит, вот эта книга на меня произвела впечатление, я ее записываю. Или кто-то скажет, например, вот хорошая книга, я хочу, чтобы ты ее почитал, я записываю. Или где-то я... Ну, в общем, то есть я составляю список, у меня список достаточно длинный, он наперед есть. Те книги, которые я хочу прочитать. Поэтому вот стараюсь читать по рекомендации. То есть, если читать все подряд, то не хватит сил, конечно. Очень много времени уйдет на пустые книги. Третий вопрос. Некоторые люди говорят, что читать литературные произведения вредно. Что вы на это скажете? Как вы считаете, они вредны, есть ли в них польза? Если да, то какая? Можно ли читать Пушкина, Гоголя, Толстого, Лермонтова, Солженицына, других русских классиков? Но я выражу свою позицию, свою, что, конечно, можно, и польза от них огромная. Для меня вообще, в принципе, странно слышать мнение, что нельзя читать русских классиков. Я думаю, что в какой-то мере именно вот от такого мнения формируется такое, знаете, негативное отношение вот к баптистам, к каким-то сектантам каким-то, которые там не дают детям читать классику и так далее. Я не сторонник того, что все должны все читать. Вот я этого не сторонник. Я вообще не сторонник крайности. Вы знаете, вот я помню такую крайность, когда нам говорили, что высшее образование – это нельзя, недопустимо. Потом я слышал другую крайность – все должны получать высшее образование. Я понимаю так, что вопрос образования – это вопрос личный человека. Хочет и способен, пусть получает, если это не во вред ему. Не хочет, пусть не получает. Вот то же самое и с книгами. То есть я не думаю, что мы можем запрещать или поощрять. Я думаю, что книги – это такое личное пространство человека. Конечно, есть однозначно плохие книги, однозначно плохая литература, которую нельзя читать. Нельзя, потому что она развращает человека, она человека провоцирует на какие-то, может быть, бездуховные вещи, которая вкладывает какие-то идеи. Вот особенно современная литература, вот самая современная, она такая литература, знаете, реализма, в которой авторы не стесняются показывать реальность во всей ее такой открытости, во всей наготе. Очень часто это производит очень отталкивающее впечатление. И человек, который не сформированный, да, особенно подростки, дети или молодежь с несформированной психикой, несформированными духовными устоями, они могут очень большое поражение получить, вот, прочитывая такую книгу. Но таких книг не так много, и, в общем-то, я еще раз скажу, что я не призываю читать такие книги, но проверенную литературу, как классики, тот же Толстой, тот же Лермонтов, тот же Гоголь, да, конечно, опять-таки нужно смотреть на конкретное произведение. Вот я ни в коем случае не допущу, чтобы мои дети читали Вий, там, Гоголя или что-то в этом подобное, там, «Вечера на хуторе близ Деньканьки». Но «Мертвые души» Гоголя – это потрясающее произведение, которое обогащает человека. Вы спрашиваете, какая от них польза? Ну, опять-таки, я не литературовед, мне очень сложно говорить о пользе. Я могу сказать, что лично для меня польза огромная в том, что через эти книги, ну, во-первых, давайте с простой пользы начнем. Это увеличивается словарный запас, расширяется кругозор, речь улучшается и так далее, и так далее. То есть это те проблемы, которые современной молодежи существуют. И мы удивляемся, что молодежь двух слов связать не может. А почему? Ну, они книги не читают, это одна из проблем. Вот. Что еще? Еще второй момент, то, что эти книги поднимают действительно важные вопросы. Ну, взять того же Чичикова, который в «Мертвых душах», он же встречается с разными людьми, с коробочкой там и так далее, и так далее. То есть эти люди, которые показывают свой характер, свои отношения, это действительно общечеловеческие ценности или антиценности. То есть это то, что очень важно, о чем нужно говорить. Или «Анна Каренина», возьмете Толстого, «Анна Каренина». В этой книге показываются две линии. Одна из линий Анны Каренина – от падения женщины, благочестивой, замужней, хорошей женщины, которую искушение и грех довел до самоубийства. И эта вот линия, она очень показана ярко, без пошлости, кстати, показана, очень ярко. Я думаю, что если бы многие сестры прочитали эту книгу, возможно, бы они бы избежали каких-то сложностей в своей жизни. То есть я не хочу сказать, что эти книги несут большую-большую там духовную ценность, как, например, богословская литература. Тем не менее, это книги полезные, я так думаю. Я знаю, что мое мнение некоторые не разделяют. Я знаю, что братья считают, что там классику читать нельзя и так далее, так далее. Это их мнение, и я думаю, что они могут свое мнение использовать в своей жизни, в своей семье. Но я не думаю, что это мнение будет навязываться, потому что мы все-таки понимаем, что есть главное, в главном единство, как говорил, забыл кто, но эту фразу Августину приписывают, но это не Августин сказал. Во второстепенном свобода. Да? Я думаю, что чтение литературы – это второстепенный вопрос. И здесь очень важно вот что. Опять-таки, необходимо, чтобы все это было под таким духовным наставничеством. Если речь идет о молодом человеке, то есть молодой человек, то, конечно, я думаю, что книги ему читать лучше под руководством духовного своего наставника, лучше всего пресвитера церкви или отца, который бы посоветовал что-то. И если какая-то литература, ну, она увлекает и мешает жить человеку, такую литературу, конечно, надо убирать. То есть вопрос питания духовного или нравственного, духовного – это Библия, это какая-то богословская литература. Здесь нравственное питание, эмоционально-нравственное питание, оно очень важно, но просто нужно, чтобы это было все с умом сделано, с контролем и так далее. Так, вы говорите, что, четвертый вопрос, что составляете список книг, которые хотите прочесть. Как вы этот план делаете? Просто пишите, что на эту неделю одну книгу, четыре книги на вторую неделю и так далее. Нет, у меня просто есть список, вот я закончил одну книгу, пошел к следующей. Закончил к следующей. Ну, чтобы не читать однотипную литературу, то у меня есть как бы четыре или даже пять списков. Это первый список – это биографии, я очень люблю читать биографии. Второй список – это художественная литература, третий список – это богословская литература, четвертый список – это детская литература, и пятый список – это литература научно-познавательная. И вот пять списков, и я чередую. То есть сегодня я прочитал книгу там, из разряда художественной литературы, то перешел к книгам, ну, например, богословским. Прочитал богословскую, перешел к книгам там, биографическим, ну и так далее, и так далее. Вы именно покупаете книги, которые хотите прочесть? Можно ли читать их бесплатно в интернете или скачивать и бесплатно читать? Вопрос тоже непростой, потому что вопрос пиратства, конечно, это вопрос такой, знаете, дискуссионный. Для меня он не дискуссионный. То есть я для себя этот вопрос закрыл, я книги покупаю. Я покупаю книги в печатном виде или в электронном виде. Вот. И, конечно, бывает, я пользуюсь книгами бесплатно скачанными. Бывает такое, да. Например, книгу не могу найти, чтобы купить, или она слишком дорогая. Вот, и я хочу ознакомиться с ней, насколько она полезна. Я скачиваю бесплатно, ознакомлюсь. Но если книга хорошая и ценная, то я обычно все равно покупаю такие книги. Ну, мое отношение вот к пиратству негативное. То есть я не использую пиратское программное обеспечение. То есть у меня на компьютере все программы купленные. Я не использую пиратские там какие-то, я не знаю, информационные вещи. Вот, я все это стараюсь покупать. Я считаю это правильным, потому что человек старался, человек трудился, ему нужна какая-то прибыль от этого. И это честно. Но сказать, чтобы все так поступали, я не могу, потому что это все-таки какой-то определенный рост. Определенный рост. Человек должен дорасти до понимания того, что надо все-таки платить за то, чем ты пользуешься. Вы осваивали скорочтение. Как вы думаете, оно нужно или нет? Думаю, что не нужно, потому что вот большинство людей, которые мало читают, они читают мало не потому, что они медленно читают, а потому, что они читают непостоянно. Вот. И иногда люди думают, вот я сейчас освою методику скорочтения и прочитаю там, одну книгу за там, два дня, например, или за один день, или еще быстрее. Вот. Но на самом деле просто у них нет привычки читать. Вот если бы вот человек читал там, 100 книг в год и сказал бы, хочу там 300 в год, и поэтому изучает скорочтение. Я могу его еще понять. А человек читает две книги в год и говорит, хочу скорочтение. А зачем тебе скорочтение, если ты всего две книги в год читаешь? Там не надо скорочтение, там надо просто читать, и все. И у тебя будет легко. То есть легко увеличишь количество прочитанных книг не за счет скорочтения, а за счет постоянства. И это правильно будет. Поэтому скорочтение большинству людей не нужно. Вот. И потом еще момент такой. Методики скорочтения, они, кстати, хорошие, неплохие методики. Я с ними ознакомливался, пытался что-то даже делать, но у меня не хватило усердия. И у меня скорость увеличилась, да, увеличилась, но она увеличивается не на порядок. То есть вот если вы пройдете методику скорочтения, то я не думаю, что вы начнете читать, вот как это, знаете, иногда показывают в разных экспериментах. Человек посмотрел на страничку, перевернул следующую и так далее. То есть такая фотографическая память. Все-таки это талант, это некий дар. А методики скорочтения позволяют увеличить скорость, ну, может быть, в 2 раза. Я думаю, что больше вряд ли вы увеличите. Я не вижу смысла сейчас тратить время на это, на эту методику. Просто читайте с книги, и все, и достаточно. Планируете ли вы перечитывать книги, которые прочитали? Если да, то как вы это делаете? Да, я иногда перечитываю книги. Кстати, когда я был маленький, мне было лет 11 или 12, я прочитал книгу «Таинственный остров». И я ее перечитал 14 раз, перечитал, вот в детстве. Некоторые книги перечитываю, некоторые книги очень полезные, очень хорошие мысли содержат, их нужно перечитывать. Как я это делаю? Когда я читаю книгу, я обычно конспектирую, то есть или подчеркиваю в книге в бумажной, или выделяю в электронной, или вообще копирую вот ссылочки куда-то. И перечитывание бывает 2 способов. Или полностью ты перечитываешь книгу от корки до корки, или перечитываешь по своим заметкам. Ну и тот и другой способ приемлем, чаще всего вторым способом я пользуюсь, перечитывая по своим заметкам. Но, ну и первый способ тоже. Если книга хорошая, интересная, полезная, то можно перечитать и 2-й раз. Для чего так много читаете? Чтобы иметь обширный кругозор? Ну да, конечно, написано, занимайся чтением. Вот я и занимаюсь чтением. Так написано в Библии. Служитель должен заниматься чтением. Так, ну вот, надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Идем дальше. Вопрос от Евгения. Приветствую, брат Денис. Можно продублировать вопросы, на которые долго ждал ответ, но так и не дождался. Вопросы задавал через форму на сайте, может, какой-то сбой произошел. Нет, Евгений, никакого сбоя не произошло, просто ваш вопрос, он попал в ту кучу вопросов, которые как бы ждет своего времени. Ну вот, так как вы повторно написали, то я, разумеется, решил эти вопросы выделить и ответить на них. Я очень прошу прощения, кто ждет ответы по несколько месяцев даже, но просто... вал вопросов, там сотни. Я реально сотни вопросов, я не знаю, что с этим делать. Но все равно пишите, в конце концов разгребемся. Итак, вопрос от Евгения. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои старые и новые. Новое и старое. Смысл всей речи, может быть, и понят, если... Так, вопрос в чем, значит. Так, смысл, значит, понятен. А вот вопрос... Так, а в чем вопрос? А, ну что такое старый и новый, причем тут вот этот книжник, да? Друзья, конечно, не совсем понятная мысль. Вот он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои старые и новые. Хорошо это или плохо? Вот я слышал толкование, что вот книжник наученный, то есть плохо, то есть не переживший Царство Небесное, наученный Царство Небесное, он выносит из сердца своего и старое, и новое, и там ему все равно, все вынесет. Вот такое толкование. Но я вот сейчас придерживаюсь иного мнения. Я, кстати, не помню, какое у меня мнение было даже раньше. Я, мне кажется, по этому поводу не имел какого-то точного понимания. Но вот когда изучал этот текст недавно, то пришел к выводу, и с этой мыслью согласна мысль, например, Лопухина, в том, что здесь Христос книжником называет вот не книжников, а фарисеев. Вот знаете, вот у нас слово «книжник» такую коннотацию имеет отрицательную, потому что книжники и фарисеи. Здесь под книжником имеется вот человек, изучающий чего-то. И человек, который... То есть, другими словами, Христос говорит о том, что «я научил вас принципам Царствия Божьего, я вам открыл эти принципы, которые я излагаю вам в притчах и так далее». И кто усвоил себе истины Царства Небесного, кто понял истины Царства Небесного, тот подобен тому хозяину, подобен человеку, который может использовать эти истины для объяснения новых и старых истин. То есть, вот посмотрите, получается, вот у человека есть багаж, вот багаж каких-то старых своих пониманий, каких-то ветхозаветных идей, и так далее, новых каких-то мыслей. Вот все это объясняется под Царством Небесным. То есть человек, который не научен Царству Небесному, он не может объяснить ни новое, ни старое. То есть ему и Ветхий Завет непонятен, и Новый Завет непонятен. Человек, который научен Царству Небесному, понял принципы Царства Небесного, понял саму идею Царства Небесного, он может объяснить и старое, и новое. Ему понятно и старое, и новое. Он может это объяснить, он легко это объясняет, легко к этому разбирается в этом. Он может различить худое и например, хорошее. То есть вот ему стало доступно вот то, что человек научился Царству Небесному. Ну, так вот примерно я понимаю этот вопрос. Второй вопрос. Хранящие таинство веры в чистой совести. Ну, Евгений, я уже на такой вопрос отвечал, я не буду повторяться. Вот в прошлом, по-моему, выпуске кто-то задавал этот вопрос, и я на него уже отвечал. Третье. Вопрос задали в церкви. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имя Господа». Вопрос, почему скажет «молчи»? Ну, конечно, это тяжелый текст, но не в понимании тяжелый, а вот именно вот в тяжелый в описании своем. Да. То есть Амос описывает ситуацию, когда чума, вот она пройдет по всей земле, она унесет очень много жизней. Уцелевшие, кто вот от этой чумы, они даже не смогут погребать своих умерших обычным погребением. Им придется сжигать трупы. А вот для евреев того времени это было страшное дело. То есть это сейчас кремация нормальная, а тогда это жуткая такая процедура. И вот будут такие случаи, когда родственник, который скончался от чумы, он там придет в дом покойного, чтобы забрать тело для кремации, и обнаружит вдруг кого-то из живых. Ну, там спрятался в дальнем углу комнаты, да. Вот он пытается его позвать, а в ответ он слышит вот такое, знаете, вот здесь вот в русском синодальном переводе написано «молчи», в других переводах «тихо», а вот еврейское вот этот вот «союз» или как-то слово, оно переводится как «тсс», то есть там «тихо», то есть не кричи, там «тихо», там «не надо говорить». Такое междометие, да. Вот, и он говорит: «не надо говорить имя Господа». Почему? Ну, как бы толкователи разные, вот я согласен с ними, они говорят о том, что вот эта чума, она пришла по причине того, что люди пренебрегали Господом, что они обесславили, обесчестили имя Господа. И они настолько сейчас боятся вот Бога, что даже имя Его не хотят произносить, потому что они уже допроизносились Его, то есть они уже много Ему говорили, имя Господа, и навлекли на себя бесчестие. Поэтому сейчас они не хотят вообще Его произносить, потому что чтобы еще больше беды не нанесло это имя. Они слишком вольно с этим именем обходились раньше, не произноси имя Господа, чтобы не обрушилась еще раз лавина бедствий. Кстати, вот ортодоксальные евреи, вот они до сего дня не произносят имя Бога, вот, они даже пишут его там через черточку, да, Б, черточка Г, Бог. Ну, видимо, с каким-то таким страхом относятся к этому. Но со страхом, с почтением, вот что-то подобное и вот в этом тексте. Так, следующий текст, или следующий вопрос. Вопрос от сестры. Брат Денис, приветствую вас. Очень интересно и полезно слушать ответы на вопросы. Да благословит вас Бог в этом деле. Спасибо. У меня уже давно возник вопрос, который, думаю, волнует многих девушек. Как нам, девушкам, поступать, когда брат очень пристально наблюдает? Стоит ли об этом молиться или ждать того, кого Бог тебе предназначил, не обращая ни на что и ни на кого внимания? Если, конечно, так реально. Вот хорошо, что сестра дополнила эту мысль, если, конечно, так реально. Дело в том, что вот я точно знаю, что некоторые сестры, они склонны, вот, ну как назвать это, говорить о внимании со стороны брата в том случае, когда никакого внимания нет. И я, к сожалению, такие случаи знаю, вот знаю некоторых сестер, которые вот убеждены были, что брат на них смотрит, ну а брат на них не смотрит точно, 100%. А вот они убеждены в этом. И, конечно, они живут в своих мечтах, в своих таких, знаете, какие-то замки себе воздушные строят, а потом оказывается, брат и даже не знал, как их зовут. И это, конечно, очень печальная ситуация. Поэтому вот эта приписочка, если, конечно, так реально, это действительно важно, потому что, ну, в некоторых случаях сестры бывают вот настолько вот они думают о себе больше, чем нужно. Как вот одна сестра пришла к пресвитеру церкви исповедоваться и говорит, что У меня искушение, вот, из-за того, что я самая красивая, у меня искушение. А пресвитер сказал, что это не искушение, а заблуждение. Вот. То есть у некоторых сестер есть заблуждение. Ну, что касается вопросов, вот брат пристально наблюдает. Вот, я не совсем понимаю, что это значит. То есть, если вам кажется, что какой-то брат на вас обратил внимание, то правильнее, конечно, жить как обычной жизнью. Ну, обратил внимание, обратил. Пусть делает следующий шаг. Пусть там, предложение сделает или познакомится. Вот. Но если он обратил внимание, а что вы можете сделать? Ну, какой у вас выбор? То вы же не подаете и скажете, вот я обратил, вы, вот ты мне, на меня обратил внимание, вот что дальше, да? Нет. Просто живите обычной жизнью. Если его внимание начинает докучать, то есть он чрезвычайно внимание оказывает, да, начинает, ну, как бы даже в какой-то мере приставать там или слишком, ну, слишком докучать, давайте это слово выберем, остановимся на нем, докучать, то здесь надо действовать по обстоятельствам. То есть, возможно, можно с ним и поговорить, сказать, ну, извини, там, не надо так поступать. Можно рассказать родителям своим или пресвитеру церкви, пусть он побеседует. То есть, если ваш, его внимание вас беспокоит, то есть он переходит некие границы, то, конечно, надо что-то сделать в этом вопросе. Что сделать, опять-таки, зависит от ситуации и от ваших отношений. Если вы в хороших дружеских отношениях, ну, просто скажите об этом ему. Если он, если вы его стесняетесь или мало знаете, ну, поговорите с пресвитером церкви, пусть он поможет. Вот. А если его внимание вам не докучает, ну, просто живите, живите спокойно. Вопрос от Игоря. «Приветствую, Денис. Не имею ясности в вопросе, почему Бог позволил быть многоженству в Ветхом Завете? Если бы сегодня мы увидели, что кто-то взял две и больше жены, то мы бы отлучили его из церкви за блуд. Если сейчас это является блудом, то почему в Ветхом Завете не было запрета на многоженство? Тогда не получается ли так, что царь Давид или Соломон жили в блуде? Еще было сказано Богом, что Давид во всем ходил пред Богом, кроме случая с Версавией. Если бы Бог запретил многоженство, то, может быть, Давид и Соломон остановились бы на первой жене, не брали бы вторую, третью. Я понимаю, что этот вопрос не в первостепенной важности, но если бы была ясность, то было бы хорошо. Спасибо. Ну, Игорь, немножко непонятно, почему вас смущает только этот вопрос. Меня, если вот в таком ракурсе много вопросов смущает, там не только многоженство, там и убивать можно было. Там такие вещи творились в Ветхом Завете, войны и так далее. То есть Новый Завет от Ветхого Завета отличается очень-очень сильно. По устройству, по тому образу жизни, который мы ведем, открывается очень сильно, отличается очень сильно. Поэтому я удивляюсь, что вас удивляет только этот вопрос. И как на него ответить? На него ответить очень просто. Ведь Ветхий Завет – это завет, написанный, который дан был людям, не имеющим вот такого общения с Богом, которое возможно после уже вочеловечения Бога, после сошествия Христа на землю, да, после пришествия Иисуса Спасителя нашего. То есть мы теперь с вами живем в Царстве Божьем. То есть вот оно, конечно, откроется во всей полноте тогда, когда мы встретимся с Богом на небе, но уже сейчас церковь – это Царство Божие, да, это преддверие Царства Божьего. И вот здесь открываются те законы, которые вот действуют в Царстве Божьем. То есть вот я убежден в том, что вот в Новом Иерусалиме, там, вот на небе, ничего принципиально отличного от того, что сейчас мы имеем, в церкви не будет. Конечно, мы будем там без греха, мы будем без искушений, конечно, это будет все во много-много раз ярче, во много раз это будет лучше, но это не будет принципиально другое. То есть некоторые вот христиане, они живут и думают про себя, что вот здесь я вот как бы потерплю, да, вот здесь вот мне надо строго быть, там нельзя там своим похотям угождать, но зато на небе вообще здорово будет, там никаких ограничений. Это как у мусульман, там ждут их какие-то наслаждения греховные там на небе. Здесь главное вот можно за веру умереть, а там наслаждения греховные будут ждать. Ну, может, не все мусульмане так верят, но какая-то часть. Вот, вот ничего подобного. Новый Завет вот здесь на земле открывает нам вот именно существование друг с другом, с Богом, вот во всей своей, ну, не во всей полноте, но во всем своем многообразии, так скажем. И поэтому мы здесь уже имеем вот именно ту жизнь настоящую, которая должна быть. Ветхий же Завет – это жизнь земная. И Бог Ветхого Завета, Он не требовал от человека того, чего ему было невозможно сделать. Мы имеем Духа Святого, у нас есть, мы приняли, написано, Духа целомудрия, так мы приняли, поэтому мы можем целомудренно жить в этом мире. В Ветхом Завете так невозможно было сделать. В Ветхом Завете невозможно было строить отношения между государствами или между людьми по принципам прощения, потому что там принципы силы действовали. Ну, эти заветы очень сильно отличаются, и одной из ярчайших причин этого отличия заключается в том, что Христа еще не было, и Духа Святого в той мере еще тоже не было, и Церкви не было. Поэтому Поэтому законы были совсем другие, совсем принципы другие были. И как раз вот Ветхий Завет он и показал людям то, что невозможно построить Царство Божие на земле. Вот смотрите, у Давида все возможности, и царь, и богатый, и много жен, и все остальное. Но как он нуждается во Христе, как он нуждается в Боге. А мы с вами уже имеем этого Бога, мы получили Христа, и мы теперь можем жить вот той жизнью, о которой Давид только мечтал. Конечно, этот ответ мой не в полноте и, возможно, имеет некоторые недостатки, такие, которые можно было бы лучше сформулировать. Но, в принципе, я думаю, что я какое-то направление ответа на ваш вопрос дал. Вопрос от Олега. Псалом 52.7. О каком пленении идет речь? «Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Вот, кстати, интересный псалом. Вот это такой псалом мессианский. То есть это пророчество вот именно о том царстве, в котором мы сейчас живем. Продолжение предыдущего вопроса. То есть, так как это еще идет речь во времена Давида, учения Давида, то ни о каком вавилонском пленении, там, ни о каких других пленениях речи нет. Вот. Здесь идет речь о... Я думаю, что здесь идет речь о пленении грехом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, развратились, совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Господь презрел на сынов человеческих, чтобы уразуметь, есть ли ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Да, вот, кстати, эту цитату использует потом апостол Павел в своей проповеди Евангелия. И вот неужели не вразумятся делающие беззаконие? Вот когда это случится? Когда вот это освобождение произойдет от этого беззакония, от безумия этого, от этого отторжения Бога? Вот будет это время, когда придет Мессия, вот когда Бог вот восстановит Израиля, вот именно здесь я не уверен, что здесь не идет речь о восстановлении Израиля как царства, как государства. Здесь идет речь о вот именно той вере, той чистоты отношений с Богом, которая была у Авраама, например, которая должна быть у истинного народа Божьего. Уже во времена Давида мы видим, что особенно, а дальше Соломон и так далее, там уже не было таких чистых отношений с Богом. Уже... И невозможно они были бы, потому что, я еще раз скажу, люди-то не имели такого возрождения. И поэтому, конечно, здесь Давид, он ждет такого откровения Божьего. И это откровение в Иисусе Христе, потом оно реализовалось. Я убежден в том, что здесь идет речь о спасении Израилю именно в таком, ну, сатириологическом контексте. Не о спасении от плена, никакого плена еще нет. Они... Давид царствует, Давид живет и хорошо живет и радуется. Он, я понимаю так, что это все-таки пророчество о спасении вот именно от грехов человеческих. Кстати, этот псалом очень сильно созвучен, почти идентичен псалому номер 13. Можете сравнить их. Вопрос от Елены. «Приветствую, брат Денис. Хочется узнать ваше мнение. Многодетной маме можно ли подрезать волосы по плечи, если они растут ниже пояса, и ухаживать за ними трудно?» Вопрос от Лины. «Можно ли сестрам ходить в штанах? Хотелось бы узнать ваше мнение». Вопрос от Анатолия. Ну, я читаю вопрос, мне кажется, они просто очень схожие. «У нас в братстве принято, что необходимо покрывать большую часть головы, но есть церкви, такие как наша, где перед принятием в член церкви этот вопрос не уточняют и принимают с не полностью покрытой головой, если так выразиться. То есть голова покрыта не так, как мы учим. Почему так?» Вот и Елена, и Лина, и Анатолий, вот эти вопросы касаются, ну, больше, знаете, не догматики какой-то, а правил церкви. И отвечать на них вот в моей рубрике очень сложно, потому что меня слушают представители нашего большого братства, и не только братства, разные люди. И я сейчас скажу, например, что вот, ну, допустим, нельзя ходить в штанах сестрам. И это будет не совсем верно, потому что вот я, ну, некоторые сестры, например, в поезде едут и надевают штаны. Разве это плохо? Вот на второй полке она ночует, и в юбке это очень, ну, очень неправильно было бы это делать в юбке, например. В штанах намного правильнее. С другой стороны, я сейчас скажу, да, можно ходить в штанах, и тут на весь интернет сейчас будут рассказывать, что Самарин разрешил ходить в штанах сестрам. Я думаю, что эти вопросы касательно подрезки волос, касательно вот штанов, касательно покрывала, это вопросы, которые относятся вот к таким вопросам, как, я сейчас скажу, что это за вопрос. То есть есть некое направление, вот смотрите, вот некоторое направление. То есть сестра должна быть одета целомудренно. И вот стандартно в нашем обществе, в нашей именно культуре женская форма одежды – это платье и юбки. Кстати, недавно, по-моему, Артемий Лебедев, если не ошибаюсь, он написал где-то там в каком-то своем блоге, что вот он услышал такую практику и желает, хочет ее реализовать в своей фирме, о том, что поощрять премиями сотрудниц, которые ходят в юбках и платьях. То есть человек неверующий абсолютно, такой даже антиверующий, он считает, что это абсолютно нормально, и женская одежда, платье и юбки – это женская одежда. Ну, вот так мы в такой культуре живем, что как бы еще у нас нет, как в Китае, например, нет такого понятия, что брюки – это мужская, женская форма одежды. Поэтому нормально, когда девушка ходит в брюках, в юбках, прошу прощения, в юбке и в платье. Причем, вот, например, даже вот православное влияние, оно именно к этому нас подталкивает, да? А мы живем в православной стране, в православной культуре, и поэтому это важно. И тем не менее, мы не можем сказать, что это такой закон, нарушение которого лишает человека, там, я не знаю, благодати Божией. Дело в том, что очень много зависит от обстоятельств, в каких человек находится. Ну, вот пригласили сестру там, помочь с маляркой, и она залезла вот на эти какие-то там, я не знаю, как называются эти вот, леса, и там красит. Ну, у нас такое время, что сестры не только с детьми занимаются, но и красят потолки иногда бывает. Ну, что ей в юбке это делать? Конечно, это было неправильно, и с точки зрения целомудрия неправильно. То есть, получается, если сейчас настоять на юбке, то мы просто буквой закона нарушим дух закона, и это будет абсолютно нецеломудренно. Вот то же касается волос. Если человек ищет повода обрезать волос, то есть написано в Библии, вот для женщины честь, когда она растит волосы, для женщины это честь. Вот она растит волосы, честь. Ну вот, например, если женщина попала в больницу, например, и ей будут делать операцию на голове, и врач говорит, я хочу сбрить ваши волосы. Ну, конечно, она будет сбривать их, разумеется, но для нее это неприятно, потому что она бы хотела иметь длинные волосы, но ей по определенным причинам этого делать нельзя, потому что вот ей очень-очень нужно, чтобы их сбрить, чтобы сделать операцию. И она, скрипя сердце, соглашается на это, потому что, ну, по-другому невозможно. Вот вы говорите, что там волосы, как там написано, за ними трудно ухаживать, но действительно это какое-то бремя, тяжело. Вот не хотелось бы их обрезать, потому что это честь для меня, я понимаю, что я женщина и так далее, и так далее. Но вот по-другому оно никак невозможно. Мне кажется, никакого греха в это не будет. А если это повод, вот повод такой, знаете как, ну вот как бы найти повод, чтобы выглядеть по-мирски, как бы короткую стрижку сделать и так далее. И вот я придумаю, что у меня волосы длинные, там они секутся, мне трудно за ними ухаживать, поэтому я сделаю. То есть есть некие направления, куда мы стремимся. Вот мы некие цели, некие образы, некие идеалы, которые для нас стоят, к которым мы движемся, да. Но на пути к этим идеалам и образам у нас есть некоторые проблемы, да, вот как исключение. Это допустимо. Но если исключения становятся правилами, и мы их возводим в разряд, если, например, сестра не на малярке там надела штаны, а всегда ходит в штанах. Почему? А потому что вот я видела сестру, она вот была в позе, вот жена пресвитера ехала в позе в штанах, а теперь я буду на работу в штанах ходить. Ну, понимаете, это несовместимые вещи, несовместимые. И поэтому здесь нужно смотреть о направлении жизни, а не о конкретных вещах. Что касается покрывала, то примерно то же самое. То есть, если сестра стесняется покрываться, да, ну, то, конечно, она будет изыскивать всякие поводы, как-то поменьше сделать и так далее, и так далее. Если сестра не стесняется этого, ну, просто она считает, что это хорошо и правильно на молитве, в богослужении быть в покрывале и использовать это даже в повседневной даже практике, ну, для нее это ничего проблемного нет, то это другое состояние духа. Здесь вот очень важно понимать состояние духа. И потом форма покрывала, все-таки в Библии не описано, да, вот мы говорим о том, что покрывало должно быть, но не написано форма покрывала. Поэтому здесь я думаю, что, конечно, мне тоже не очень нравится, когда именно из-за мотива, то есть я еще раз повторю, вот мотив стеснения превращает вот это покрывало в полосочку. Вот я убежден, что если сейчас мода придет на покрывало, а похоже она идет, вот мирская мода идет на покрывало, похоже на это, то наши сестры опять все начнут покрываться, как это принято в мире. Вот. И это, конечно, очень плохо. Плохо не потому, что люди покрываются или не покрываются, а потому что они следуют не за Писанием, а за чем-то другим. Вот. Поэтому, друзья, вообще, в принципе, вот на такие вопросы, когда вы задаете, очень трудно отвечать. Потому что многие люди ждут именно такого прямого ответа. А можно или нельзя? Но на большинство вопросов так нельзя ответить. Очень много нюансов. Зависит от духовного роста человека, от церкви, где он воспитывается, от культуры, где он живет. Очень-очень-очень много нюансов. И вот всех под одну гребенку просто невозможно привести. Вот. Вопрос от Юрия. В послании к евреям 10.22 есть выражение «порочная совесть». Что такое? Как совесть может быть порочной? Юрий, ну не знаю, легко. Я все время рассказываю пример про человека, который мне сказал, что вот он работал на заводе, и у него была возможность украсть там пассатижи, он не украл, и его совесть замучила за то, что он не украл. То есть совесть, она на самом деле, она воспитывается, она меняет свои ориентиры какие-то. Конечно, вот в идеальном состоянии совесть – это тот инструмент или тот орган, который подсказывает нам, как правильно поступить. И вот совесть в Библии описывается, что оправдывается человек поступками, которые сделаны по совести. Да? Вот в послании к римлянам там эта мысль это прослеживается. Вот. Но тем не менее, совесть, она, это не показатель как бы стопроцентный. То есть, вот как бы если бы люди жили только по совести, то мы бы жили в хаосе, потому что у людей разная совесть. У кого-то чуткая совесть, у кого-то не очень. Кто-то легко, вот совесть, вот прям легко, знаете, может, я не знаю, огорчить кого-то. Ну, по-разному. Поэтому совесть, она так же, как и... Вот совесть, как и весь наш организм, как мысли, чувства, это все поражено грехом. Поэтому она, совесть, очищается Христом. И надо совесть очищать. Нельзя... Вот некоторые люди говорят, вот я по совести живу. Ну, все по совести живут в какой-то мере. Мы должны жить по воле Божией. И тогда совесть наша будет подстраиваться под эту волю Божию, будет принимать правильные ориентиры. Вот как компас, она будет в правильном направлении двигаться тогда. Поэтому я не вижу трудности вашего вопроса, в чем порочная совесть. Ну, потом и порочная, что с пороками. Что показывает, как в 15-летнем капитане у Жюль Верна, помните, там был компас, и был некий такой злой такой человек, Негор его звали, если не ошибаюсь. Вот он взял от топора, топорища, от железного, и положил под компас. И компас показывал неправильно. И вот юный 15-летний капитан, которому такая доля выпала управлять этим кораблем, он-то все правильно делал. Он смотрел на компас, он на карту правильно читал, правильно путь заносил. Но компас показывал неправильно. Вот так и совесть некоторых людей показывает неправильно. И если бы совесть всех людей показывала правильно, то там, нам не нужен был бы Христос. Нам бы не нужна была Библия. Все, люди живут по совести, и все, и живут верно. Но вот именно что нам нужна вера в Священное Писание, а не вера в свою совесть. Совесть, так, знаете, как вот очень грубое направление. Вот оно подсказывает нам, но проверять-то мы должны все-таки по Библии. Вот еще один сложный вопрос такой, тяжелый, от Романа. Денис, приветствую. Приветствую. Я нахожусь на службе, часто задают вопрос. Так как я не принял присягу, отказался от оружия. Если будет война, ты что будешь делать? Мол, ты что, будешь дезертиром? Можно говорить, что если будет война, то я буду служить в медчасти. Если будут убивать твоих родных, ты что, будешь стоять и смотреть, как их убивают? Ты идешь где-то на улице, к вам пристали нехорошие люди, ты же не имеешь права бить, что ты будешь делать? И много других вопросов подобных. Как правильно отвечать на такие вопросы? Ну, конечно, Роман, вот первое, что я хотел бы отметить, очень часто люди, которые задают такие вопросы, они не ищут на них ответы. Они просто пытаются вас поставить в тупик, пытаются спровоцировать вас. Вот, поэтому, ну, на самом деле... Не обязательно на все вопросы отвечать. Хотя бывают люди, что они искренне интересуются, но очень часто люди какие-то фантастические истории выдумывают, вот как саддукеи там, выдумали фантастическую историю с семью братьями. Так и здесь. Вот. А вот что ты будешь делать, если... Да ты их сам спроси. Вы их спросите, прошу прощения, Роман, я не знаю, сколько вам лет. Вы их спросите, а что вы будете делать? Кто их знает, что они будут делать? Вот они такие молодцы такие, что вот мы там за родину, за семью, да далеко не факт. Вот нападет на их дом кто-нибудь, да, не дай бог, конечно, никому пожелать такого. Не факт, что они там не забьются в угол и не будут сидеть. Это вот, знаете, про христиан много что говорят, а на самом деле люди тоже далеко не все смелые. Но все равно, что касается ваших вопросов. Значит, дезертиром вы не будете точно, потому что вы не принимали присягу, вот по закону, да, вот. Можно ли говорить, что если будет война, то можно служить в медчасти? Конечно, да, однозначно. Я уверен, что христиане, они и во время войны выполняют вот предназначение. То есть мы служим своему государю, да? У нас есть Христос. Христос говорит помогать людям. Вот. И разумеется, если вы врач или медбрат, то, конечно, в медсанчасти служить – это прекрасно. И многие христиане во время войны, сколько они добра сделали, спасая спасая воинов, спасая, ну, спасая вот и не только своих, кстати, и чужих. Вот. То есть здесь мы во время войны можем, конечно, служить в медсанчасти, и это будет очень хорошо. Вот. Вот что касается, вот если будут убивать ваших родных, то что ты будешь делать, и так далее, и так далее. Здесь вот очень важно вот что понять. Не надо смешивать вот эти вопросы, вопросы армии. Причем тут напали на семью, на моих близких или на дом, и причем тут службу в армии. У нас войн, уже давным-давно нет войн, которые, ну, можно было бы назвать войнами за Отечество, так скажем. То есть вот там война где-то в Сирии там, или еще где-то. Ну как это связано вообще, в принципе, с защитой России, например, даже, или защитой дома? Это абсолютно политические какие-то движения. То есть это вообще никак не связано с теми идеями, которые здесь записаны. Вот. Конечно, если придут татаро-монгольская ига вновь, и нападет вот именно вот такое, знаете, вот такая война будет. Это другой вопрос, о нем сейчас мы поговорим. Но то, что сейчас происходит, человек пошел в армию, служить в армию, и потом его, например, допустим, отправили куда-то служить. Ну как это связано с защитой? Вы должны понимать, что в современном мире армия, она не выполняет функции защиты государства. Она выполняет совершенно иные функции. Это функции устрашения других, там, я не знаю. И вообще, вот политика, это, точнее, страна, зависит больше от политики, не от армии. Вот есть государство, где нет своей регулярной армии. Никакой армии нет. Но они прекрасно существуют, никто на них не нападает. Здесь мы живем в мире, в котором фактически, ну, как бы армия уже не имеет той функции, которую имела раньше. Да и раньше она этой функции даже толком не имела. Поэтому вот еще раз скажу, что не надо связывать защиту своей семьи со службой в армии. Это вообще никак не связанный вопрос. Вот никак не связанный вопрос. Вот. А что касается все-таки, вот если отвечать на вопрос, ну вот нападут там на твою семью и так далее. Ну, я еще раз скажу, мы молимся, чтобы этого не случилось никогда. Ну и разумеется, ну конечно, я не думаю, что какой-то человек не будет защищать свою семью. Но любой человек будет защищать свою семью. Но это искушение, это то, что мы не хотим, и мы к этому не готовимся, мы этого не ждем. То есть смотрите, какая странная ситуация. Вот допустим, я предполагаю, что может быть ситуация, когда, ну вот, например, там, не дай бог, конечно, вот дом загорится дом. Что, это сейчас мне надо идти в пожарную службу, служить пожарным, идти работать пожарным и так далее. Я, кстати, хорошо отношусь к пожарным, у меня брат пожарный. Вот. И как бы теперь я должен всю свою жизнь посвятить пожарной охране, потому что, может быть, когда-нибудь загорится мой дом. Нет. Ну, загорится дом, буду тушить. Вот как могу. Не хотел, ну, не дай бог, говорю, что это ситуация. Но как могу. Вот то же самое и с защитой дома. Ну, допустим, вот будет ситуация, кто-то нападет на мою семью. Это не означает, что теперь я должен идти в армию, что теперь должен там заниматься карате, что должен теперь изучать там приемы самбо там, или стрелять из автомата, чтобы потом, когда нападет на мою семью какой-то человек, я дал ему отпор. Ну, будем разбираться в той ситуации, которая произойдет. Ну, не дай бог, чтобы она вообще произошла. Мы молимся, что, Господи, не веди нас в искушение. Вот. Но это, еще раз скажу, не связанные вещи. Не связанные вещи. Поэтому, ну, конечно, близких защищать будем. Но кто? Если кто-то скажет, что я не буду, я там встану на колени, буду молиться, то я не верю, что такой человек существует в мире. Конечно, я знаю многих людей, которых когда вот их били, и вот у меня были случаи, когда... Вот некоторые неосознанные, несознательные товарищи пытались. Ну, конечно, Бог дает силы не отвечать, да. Вот если вот тебя лично, Бог дает силы как бы не отвечать и, ну, как бы смирение принимать это. Но когда близких, я не думаю, что здесь правильно будет стоять и смотреть. Я не считаю правильно взять оружие и расстрелять, но что-то же надо все равно делать. Что-то надо делать. Вот. Такие вот дела. Валентина попросила очень сильно ответить на вопрос. Валентина, я не буду на ваш вопрос отвечать, потому что я на него уже отвечал. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуг вашего перед свиньями. Ну, я на него уже отвечал на этот вопрос. Вы, пожалуйста, вот как бы не сочтите за труд вот на прошлый или позапрошлый выпуск вопросов-ответов. Там подробно я говорил об этом. Наверное, позапрошлый или даже позапозапрошлый. Так, Антон задает вопрос. Брат Денис, приветствую. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столпа утверждения истины. 1 Тимофея 3:15. Вопрос. Как вы понимаете, который есть церковь Бога живого, столпа утверждения истины? Церковь должна утверждать истину решениями и жизнью или то, что утверждает, есть истина, принятое решение на членском собрании. Вот я думаю, что это взаимосвязано. Вот если взять вот церковь, давайте вот возьмем церковь идеальную, ну, конечно, это какой-то такой, такой идеальный пример, но тем не менее, то она утверждает те вещи на членских собраниях, которые истинны. То есть церковь молилась, постилась, вникала в вопрос, а потом утвердила это на членском собрании. Вот так правильно. Вот, кстати, когда мы читаем вот, богословскую литературу, и мы видим, что там 4, там 5 век, 6 век, какие-то вещи, и там вот возникают, там, знаете, арианские споры какие-то, я не знаю, другие виды споров, так, так далее, вот богословские споры, то церковь выносит некоторые решения по этим спорам. То некоторые люди думают, что это решение новое. То есть, как бы раньше этого не было. Вот, например, догмат о Троице, например. Вот раньше догмат о Троице не было, но в Библии нет слова Троица. А вот оно там появилось там, в каком-то веке. И, ну, точнее, во втором веке уже слово Троица появилось. Но вот, а позже вот догмат утвердили. Вот как бы церковь утвердила догмат о Троице. На самом-то деле нет. На самом деле, самые-самые первые христиане, разумеется, верили в Троицу. Разумеется. Просто они называли это Троицей. И они вообще это никак не называли, потому что у них не было задачи так называть это. Но когда пришли ереси, которые отвергали ну, божественность Иисуса Христа там, или отвергали вот, ипостаси, например, да, то тогда церковь, разбираясь в вопросе, вводила новые термины, вводила какие-то новые понятия. Но эти понятия, они были только понятия новые, сами термины новые, но смысл, само богословие оставалось неизменным. Разумеется, так должно быть. Это впоследствии уже какие-то были искажения. Но вот вообще вот, правильно, чтобы церковь утверждала истину. То есть она вникала в истину и потом ее утверждала своими какими-то решениями. Поэтому правильно, когда церковь именно так поступает. Другая сторона, ну, церковь принимает решение на членском собрании. Вот, и сейчас вот нередко слышно такие вот, знаете, отголоски, вот даже не то, что отголоски, а очень сильные такие даже вот голоса, что где вот обоснование вот церковных решений. Вы знаете, вот, например, вот церковь приняла решение, наша Ейская церковь приняла какое-то решение на членском собрании. Ну, допустим, давайте представим себе какое-то решение, там, я не знаю, ну, так, самое отвлеченное какое-нибудь. Вот. И вдруг в рядах кто-то там 3-4 человека, там 3-4 брата говорят, а мы не согласны, потому что это не посвященное Писанию. То здесь возникает вопрос вот какой. А кто определяет, что правильно, что неправильно? Вот два брата сказали, вот это не посвященное Писанию. А вся церковь сказала, что это посвященное Писанию. И здесь получается вопрос даже смирения, потому что если один или два человека говорят, а мы вот не согласны с церковью, то получается, что они ставят себя выше церкви. То есть, знаете, вот очень часто мне приходят вопросы, прям много вопросов таких приходит, которые вот вчера буквально с человеком общался, он пишет, вот где написано, что там, ну, такой-то вопрос он задает. Я говорю, вот есть такое мнение. Это человеческое мнение, это не библейское мнение. Вот такое ощущение складывается, что вот он не человек. То есть вот он читает Библию, у него библейское мнение, а вот у всех остальных человеческое. Вот он не человек, а все люди – все люди. И вот это искушение гордости. То есть человек говорит, вот я в Библии этого не вижу. Вот все ошибаются, а я в Библии этого не вижу. Ну вот удивительно. То есть получается, человек, вот он настолько свят, настолько связан с Богом, что вот он в Библии видит, а все остальные этого не видят в Библии. Кстати, вот Павел пишет, но если вот вы думаете, что вы Христовы, то и я Христов. То есть вот не надо думать про других хуже, чем про себя самого. Вот. И вот в этом плане я бы очень-очень сильно, ну, как бы переживал, когда спорил бы с решениями церкви. То есть если есть решение церкви, то есть членское собрание приняло решение, то выражать свое недовольство этим решением, ну, можно, но надо быть очень аккуратным. То есть, да, церковь может ошибиться, да, действительно, решение может быть принято неправильно, под давлением пресвитера там, или под тем, что церковь не рассмотрела внимательно. Но, тем не менее, нельзя, знаете, так огульно это делать. Так вот, вышли с собрания, а там церковь все там неумные люди, там приняли какое-то неправильное решение. Если вы не согласны с решением церкви, есть определенные механизмы, на братском вопрос поднимите, напишите. Вот у нас был случай, когда вот один брат, он не согласен был с братским решением, у нас было братское решение, но не по второстепенному вопросу, неважному. Он категорически был не согласен, категорически. Я говорю, хорошо, ну кто тебе мешает? Ну вникни в этот вопрос, исследуй его. На следующем братском мы тебе даем слово, ну постарайся нас убедить в том, что ты прав, а мы не правы. Он не захотел этого делать. Он говорит, зачем я буду делать это? Зачем буду вникать, читать что-то там? Зачем? Мне, я вот знаю, что вы не правы, я прав, и все. Но вот эта позиция неверная. Конечно, да, бывают случаи, когда вот, ну, даже вот церковь, не даже, а церковь ошибается. Ну, пожалуйста, вникните в вопрос. Докажите на основании вот исследований, Священного Писания, там, не знаю, других церковных источников каких-то, древних толкователей и так далее. Вот докажите свою точку зрения и представьте ее на членском собрании. Вот. И я думаю, что, в общем-то, вас выслушают. Так, кстати, вот что-то картинка не очень хорошая, да, это, наверное, с освещением такие проблемы, прямо сейчас жуть какая-то. Ольга, добрый день, это в смысле Ольга пишет. Приветствую вас, Денис. Значит, такой вопрос. 10 прокаженных вызывали ко Христу, помилуй нас. Он отправляет их показаться священникам. Священнику, пока они шли, очистились все. Один увидел, что исцелил, он вернулся ко Христу и воздал славу. Почему не увидели остальные 9? Вы знаете, Ольга, я даже сразу не понял ваш вопрос. Но потом вник, и я вдруг понял, что вы считаете, что остальные не увидели, что они исцелены. Этого в Библии нет. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. Здесь упор на слово «возвратился». Видя, что исцелен, возвратился. Здесь не написано, что другие не видели. Другие тоже видели, просто они не возвратились. Они видели, что исцелены, но не возвратились. А он, видя, что исцелен, возвратился. Вот здесь вот эта мысль, вот эта стоит мысль, а не какая-то другая мысль. И последний вопрос сегодня от Юлии. Приветствую, подскажите, как правильно поступать в вопросе поста кормящим мамам, поститься или нет, правильно ли пост до обеда, может быть, пить воду во время поста и так далее. Расскажу вам одну историю. Вот у меня в городе Тольятти была знакомая семья. Они были неверующими людьми, но вот так вот иногда посещали православный храм. И однажды я пришел к ним в гости, и это был день, когда закончился Великий пост православных. Или Петровский пост, я не помню, какой-то пост закончился. Да, наверное, это был Великий пост, как раз это было что-то на следующий день после Пасхи, по-моему, мы пришли к ним в гости с моей женой. И, значит, она рассказывает, что вот она, ну, мы о Пасхе стали разговаривать, и вот хозяйка той семьи, то есть жена вот из той семьи, она говорит о том, что она безумно любит шоколад. Вот именно безумно, то есть как бы никаких ограничений нет. Она ест тонны шоколада каждый день, вот как по той сказке, что вам надо шоколада. Вот если бы ее спросили, что вам надо, она бы ответила, шоколада тонн, может быть, там 5 или 6. И вот когда начался пост, вот Великий пост, она решила поститься, и вот ее пост был такой, не есть шоколад. И она вот 40 дней не ела шоколада. Вот вообще у православных там пост достаточно строгий, да, там много что нельзя есть, от многих еще воздерживаться. Она этого ничего не выполняла, она просто не ела шоколад, и все. И потом я эту историю услышал, а потом я эту историю рассказал одному брату из нашего братства, такому служителю. Я тогда еще совсем молодой был, мне было, наверное, 22-23. И я поделился с ним этой историей. И он сказал такую мысль интересную. Он говорит, наверное, эта женщина постилась больше, чем многие из нас постятся, которые уже привыкли просто не есть. То есть для нее это была жертва. Вот на самом деле пост – это время смирения. Это время, когда человек смиряется. Степень смирения нельзя определить по часам. Вот вы говорите, нормально ли до обеда поститься? Ну, смотря кому. Потому что если человек до обеда, для него это подвиг может быть. Конечно, нормально. Лучше поститься до обеда, чем не поститься вообще. Поэтому, вы знаете, вот в вопросах духовных подвигов мы не можем мерить подвиги часами. Вот. Мы не можем сказать, о, этот человек 2 суток постился, о, он вообще духовный. А этот человек там 5 часов постился, он не духовный. Нет, очень много зависит от индивидуальных особенностей человека. Для одного до обеда попоститься будет больше подвиг, чем для другого 3 суток не поесть. Поэтому поститесь как можете. Главное, понимайте, что это время смирения перед Богом, чтобы Господь смирил вашу душу, чтобы вы сами смирили свою душу, чтобы Божья благодать могла действовать. Вообще пост, друзья, это не голодовка, это не требование. То есть, знаете, вот вышли с транспарантами на площадь, Господи, вот не будем есть, пока ты нам не дашь. Нет, пост – это смирение души, а смиренным будет благодать. Это вот именно вот это значение поста, ничего другого. Все, на этом вопросы закончились. Мы с вами сегодня уже больше часа, да, сейчас я посмотрю по времени. Нет. 59 минут, 10 секунд, час ровно. Ну, нормально. Все, спасибо за вопросы. Следующий выпуск, надеюсь, очень быстро будет. До свидания, с Богом.